друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 19 декабря, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Российская армия оккупировала на юго-западе от Курахова село Трудовое, сообщил проект Deep State ночью 19 декабря. Также агрессору удалось продвинуться на севере от Трудового в районе Успеновки. Судя по карте, Курахово теперь зажато между Кураховским и Временским направлением, которое фактически слилось в одно. Также аналитики отметили продвижение в самом городе Курахово. Ранее 18 декабря проект Deep State писал, что возле Зеленивки, которая находится в 13 километрах на юго-западе от Курахова, ситуация ухудшилась для сил обороны. По данным аналитиков, 15 и 16 декабря агрессору удалось во время атаки с применением бронетехники высадить несколько групп пехоты в районе этого села, а информации о ликвидации этих российских бойцов так и не было. Всего за прошлые сутки Генеральный штаб ВСУ насчитал 250 боестолкновений. На Временском и Кураховском направлениях было по 25 атак. Ну а на фоне этого глава РФ сегодня, 19 декабря, провел пресс-конференцию по итогам года. Второй год подряд ее объединяет с прямой линией. Это мероприятие, во время которого Путину могут задать вопросы граждане России. В этом году было много вопросов, которые касались российской экономики, а также войны в Украине, в частности, боевых действий в Курской области, мирных переговоров и новой ракеты средней дальности, известную как «Орешник». Так что сегодня мы в нашем эфире поговорим, как ВСУ остановить армию РФ под Курахово, которая зажата с двух флангов, удастся ли силам обороны срезать выступы на южных подступах к Курахово, и что еще наговорил Путин во время итоговой пресс-конференции. Сегодня с нами в гостях будет лейтенант Андрей Рубцов, офицер отдела коммуникации 116-й отдельной механизированной бригады, также Денис Попович, военный обозреватель, Константин Батовский, политолог, директор агентства развития Приазовья, и мой коллега Сергей Горбатенко. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите сейчас на экране у себя. +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Ну а пока что давайте, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. На северском участке атаки в прошлые сутки сосредоточились под Верхнекаменским. Продолжились штурмы в городской черте Часов-Яра. К северу от него под Григоровкой, к югу под Белой горой. Идут бои в Торецке, Делиевке, Щербиновке. Линия фронта без изменений. Западный край Донецка. На Покровском участке сформировались два направления его движения. С севера от Черединского выступа, на Покровский и Мирноград, тут есть продвижение РФ возле Ведроджиня. И на запад от Селидова россияне атакуют в направлении Днепропетровской области. В Новооленовке и возле Вовково есть прогресс российских войск. На Кураховском участке противник продолжает давить в городе Курахово. Атакует северный фланг города. На юге Донецкой области атаки РФ идут в двух ключевых точках. С юга – на Курахово. Deep State констатирует здесь захват Трудового и продвижение в Успеновке. И вокруг Великой Новоселки. Есть продвижение возле Нескучного и сохраняется мешок в Макаровке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке за сутки агрессор пытался расширять Вещановский выступ в направлении Колесниковки и Лозовой. Deep State фиксирует продвижение возле Загрызова и Песчаного. Второе место атак непосредственно под Купинском в Петропавловке. На Лиманском участке атакованы села вдоль реки Жеребец.
12-я бригада Нацгвардии Азов показала бои в Торецке за декабрь. На этих кадрах украинские военные уничтожают багги и бронемашину с пехотой оккупантов. Машины подрывались на минах и были атакованы FPV-дронами. Позже уже тот десант, который спешился и попрятался в руинах зданий, также атаковали украинские дроны. В Азове считают, что применять вездеходы и квадроциклы российских военных подталкивает дефицит бронетехники. Ну а мы переместимся на Купинское направление. К нашему эфиру присоединяется лейтенант Андрей Рубцов, офицер отдела коммуникации 116-й отдельной механизированной бригады. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Самая трудная ситуация, судя по карте, на этом участке, как можно видеть из фотки, также в двух местах, а именно это Масютовка, где россиянам удалось сформировать плацдарм в районе Дворичной, высадиться на правый берег Оскола, ну и сам Купянск, там со стороны Синьковки и Петропавловки постоянно происходят штурмы. Как эти штурмы проводит агрессор, чем и как он атакует?
Зі своєї перспективи можу розповісти про ситуацію конкретно в смузі саме нашої бригади, так? І якщо аналізувати поведінку ворога, вона, в принципі, залишається незмінною, та, тобто ворог продовжує діяти невеликими піхотними групами, це по двоє-троє людей, без застосування великої габаритної техніки, натомість вони використовують або багі, або квадроцикли, або так звані буханки, та, тобто ті, які невеликого габариту. І, власне, таким чином вони з цієї невеличкої техніки вони спішуються і надалі вже безпосередньо в пішому порядку намагаються проходити і доходити там до позицій наших захисників. Тим через те, що ефективно працює наша аеророзвідка, так працюють наші очі в небі 24/7. Це всі пересування противника вони фіксуються, і вже безпосередньо здійснюється ураження ворога, чи це артилерією, чи це безпілотними авіаційними комплексами, так в залежності від контексту.
А вот что, по вашему мнению, подталкивает агрессора использовать сейчас вот те же баги? Это все-таки дефицит бронетехники или какие-то другие причины?
Тут ми можемо зважати і безпосередньо на місцевість, так, тобто, що для того, щоб бути більш мобільним, так саме в цій місцевості вони можуть використовувати малогабаритну техніку, плюс так само все ж таки велика габаритна техніка та велика броньована техніка, її значно більше видно, так і її значно легше помітити, та ніж, наприклад, той самий квадроцикл. Можливо, з цієї точки зору вони і використовують саме малогабаритну техніку.
А уточніть, яка там місцевість? От зараз ми наблюдаємо, перед цим наблюдали відео вашої бригади 116-ї. Так виглядить, як будто це лісиста така місцевість, да?
Так, так, саме ви побачили, так, це лісиста місцевість. Ось тут, до речі, на цьому відео видно ураження наших пілотів, які здійснили пілоти на одного з наших підрозділів, чорне крило, по російській техніці і по скупченню насправді особового складу. Тут видно, як солдати РФ вони намагалися в це укриття затягнути гармату. Та тільки почули дрон, одразу почали ховатися, хто в це укриття забіг, хто забіг за укриття, і там якраз таки дрон їх вже і зустрів. Тоді наші пілоти вони і пошкодили саму гармату, і завдали якраз таки ураження і безпосередньо особовому складу. А на другій частинці цього відео якраз видно, як так само уразили укриття з міномету, та, тобто де стояла їхня мінометна установка.
Ну, а сейчас в основном вам удается наносить потери противнику благодаря БПЛА, да?
Вочевидь, працюють насправді всі наші підрозділи, так? Тобто це, так би мовити, синергія. Вочевидь, найбільший тягар цієї війни несе якраз таки наша героїчна піхота, та, тобто які безпосередньо працюють на самій лінії зіткнення, але так само працюють наші і мінометники, і артилеристи самохідної артилерії, наприклад, і танковий батальйон виконує задачі БПЛА підрозділу, та, тобто всі підрозділи працюють на спільну мету для того, аби нищити ворога і, власне, наближати перемогу.
В конце ноября удалось прорваться агрессору с техникой на улице самого Купинска. Его тогда выбивали 14-я бригада, если я не ошибаюсь, и 116-я бригада. Расскажите подробнее, что там тогда произошло, как скоро удалось зачистить тогда город и предпринимает ли армия РФ новые попытки заехать в Купинск?
Тоді відбулося через те, що насамперед погодні умови, так, тобто вони тоді були на боці ворога, можна так сказати, так, тому що була туманна погода, була погана видимість, плюс у ворога в певний момент була перевага у реб-установках. Втім, як тільки наші підрозділи і сумільні підрозділи, так вони змогли цю перевагу безпосередньо перенести на наш бік, та тобто це все відбулося, і тоді вже безпосередньо працювала як наша піхота по зачистці, так і працювала наша артилерія безпосередньо по ураженню техніки, працювали наші пілоти, FPV, ударні дрони, так для того, щоб зупинити власне цей наступ. Станом на зараз після цього так були зроблені висновки, та для того, аби не допустити цього в перспективі, а від того, що вже буде, як буде діяти ворог, будемо розуміти і бачити в перспективі.
А що зараз з погодою? На чиїй на більшій стороні?
Зараз погода, вочевидь, так як вже зима, і зима доволі така люта, плюс, насправді, окрайні дні спостерігається хурдалиця, що доволі сильно ускладнює роботу для наших пілотів, та, тому що сильний вітер все ж таки це не є така погода, яка сприяє польотам. Втім, насправді, наші підрозділи і всі фахівці, які працюють в цьому напрямку, великі молодці, адже завдяки їхній майстерності та вони продовжують як займатися як аеророзвідкою, так і безпосередньо знищувати цілі за допомогою FPV або дронів-бомберів.
А які сьогодні головні потребності українських захисників на вашому напрямку?
Тут ми, знаєте, можемо говорити, як завжди, як про дрони, так і про реби. Якщо ж давати таку аналогію, наприклад, на Другу світову війну, дрони – це автомати, це зброя, а реби – це як бронежилети. Так? Тобто це все є дуже необхідним і охоче закликаю всіх глядачів підтримувати Сили оборони і не пропускати усі актуальні збори. До речі, актуальні збори для нашої бригади ви можете знайти на офіційних сторінках у Facebook та в Instagram. Це 16-та окрема механізована бригада.
Уверена, что наша аудитория найдет способ, как поддержать вашу бригаду. С нами был на связи как раз 116-я отдельная механизированная бригада, лейтенант Андрей Рубцов, офицер отдела коммуникации. Спасибо вам большое, надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Мы же двигаемся дальше. В российских провоенных пабликах появилось видео, на котором российские военные вскрывают квартиры гражданских. По диалогам понятно, что происходит. Это в оккупированном Селидово. Напомню, что это Покровское направление. Давайте посмотрим.
Следово. Двери вскрываем. Хаты. Так. Хату вскрыли, сейчас вторая вскрывается. Давай. Ваши. Верхние, верхние замки. Дверь распетрушена. Красава. Давай, добивай. Добивай, добивай. Красава. Что-то хата опять полупустая. О, на кухне есть мало хавчик.
Ноутбук.
Ноут забирай.
У наших подписчиков часто возникает вопрос, как поставить VPN, чтобы на оккупированных территориях обойти блокировку YouTube или других сайтов, которые оккупанты забанили. Моя коллега Валентина Левицкая сделала очень простую инструкцию, как это сделать. Если у вас YouTube сейчас работает, все равно лучше установите и скачайте себе VPN, заблокировать его могут в любой момент, а так вы будете к этому готовы.
Не работает YouTube? Сейчас покажу, как обойти блокировку. Шаг первый. Открываем на телефоне Play Market или App Store. Там вы скачиваете разные программы в свой телефон. Нам нужно скачать VPN. Для примера возьмем VPN под названием Anti-H-Link. Он безопасный, нероссийский и бесплатный. Шаг второй. В поиске пишем Anti-H-Link. Видите, эмблема с двумя стрелочками, синей и красной. Загружаем это приложение. Теперь программа стоит у вас в телефоне, ее можно включать и выключать. Если вы хотите посмотреть YouTube или открыть заблокированный сайт, вы открываете программу и нажимаете «Запустить». Теперь YouTube будет работать. Когда VPN вам не нужен, снова открываете программу и нажимаете «Отключить». У Anti-H-Link кнопка разворачивается вот здесь. Отключить важно, поскольку VPN будет замедлять интернет. Есть и другие программы, вы можете пользоваться ими, но для начала обязательно прогуглите и убедитесь, что VPN безопасный. И разработчиком не является фирма из России. Это важно. Ни в коем случае не российский VPN. Через него данные о вашей активности в интернете могут получить спецслужбы РФ. Среди проверенных бесплатных можем назвать, кроме Anti-H-Link, еще Lantern, Orbit, Psifon. Существуют и платные VPN, они будут работать быстрее и без рекламы. Блокировку YouTube на оккупированной части Донецкой и Луганской областей власти РФ используют как инструмент цензуры, чтобы заставить людей смотреть подконтрольные Кремлю ресурсы.
Итак, российская армия оккупировала на юго-западе от Курахова село Трудовое. Об этом сообщил проект Deep State ночью 19 декабря. Также агрессору удалось продвинуться на север от Трудового в районе Успеновки. Судя по карте, Курахово теперь зажато между Кураховским и Временским направлением, которое, по сути, уже слилось в одно. Также аналитики заметили продвижение в самом городе Курахово. Ранее, 18 декабря, проект Deep State писал, что вокруг Зеленивки, которая находится в 13 километров на юго-запад от Курахова, ситуация ухудшилась для сил обороны. По данным аналитиков, 15 и 16 декабря агрессору удалось во время атаки с применением бронетехники высадить несколько групп пехоты в районе этого села. Ну а информации о ликвидации российских военных так и не было. С нами сейчас на связи Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время присоединиться. Хочется обсудить с вами как раз вот эту ситуацию вокруг Зеленивки, которая находится вот уже даже сложно сказать, более это Временское направление или все-таки Кураховское. Можно ли контратаковать в этом районе силами обороны и срезать, попытаться хотя бы срезать этот выступ, который образовался возле Зеленивки, или все-таки из-за того, что у ВСУ нет преимущества в живой силе, это сделать невозможно, даже несмотря на то, что этот выступ довольно узкий, судя по карте.
Ну, в принципе, вы на свой вопрос ответили. То есть, если там не хватает живой силы, не хватает возможности, то и контратаковать, в общем-то, будет нечем. А тенденция такова, к сожалению, что пока мы видим, что противник там продвигается. Поэтому на ваш вопрос, можно ли контратаковать, ну, теоретически, конечно, можно. А на практике мы видим, что пока это, к сожалению, не получается. И противник там продолжает продвигаться. Ну вот вы сейчас показываете карту, мы сейчас видим, что противник срезал один из малых карманов окружения, о котором мы говорили, могли говорить ранее, это возле Успеновки. То есть там фронт выровнялся, но, к сожалению, из опасности малого окружения наши ребята могут оказаться в сфере действия, скажем так, большого окружения, которое назревает со стороны Зеленовки, то есть мы видим, что противник там может продвинуться к трассе в районе села Улакли, к трассе Курахово-Запорожье. Если трасса будет перерезана, то это будет крайне плохо.
Ну да, ведь также и с севера, вот в районе Старых Тернов, пытаются также перерезать эту трассу в районе Дачного. Где, по вашему мнению, ситуация более выглядит угрожающей для сил обороны? На северном фланге или все-таки на южном?
Так, дело в том, что и в Курахово самого она может быть перерезана. Если мы посмотрим само Курахово, мы увидим, что противник там сделал такой выступ. Трасса ведь это проходит через сам населенный пункт. То есть там противник сделал такой выступ, который максимально приближен к этой трассе. Ну, куда более ближе, чем в Зеленовке, в Сухих Елах, либо в Старых Тернах. Поэтому опасность там множественная. Ну, в самом Курахове это ладно еще, но за ним, то есть к западу, то там и Зеленовка, и Старые Терны, и по большому счету даже на Временском участке фронта тоже существует такая опасность со стороны Раздольного, в частности, да, то есть мы видим, что там тоже есть определенные варианты продвижения вот туда, вот в сторону этой трассы. Поэтому где угодно это может произойти. И зависимо от того, где это может произойти, тем глубже будет и, в общем-то, наш отход на этом участке фронта.
Ну, а как вы считаете, смогут ли силы обороны удерживать Курахово до Нового года или, возможно, даже до 20 января, до инаугурации будущего президента США Дональда Трампа?
Знаете, я отвечу таким образом. Я в начале ноября, да, делал определенный прогноз, да, дальнейших событий на фронте. Его коллеги увидели, разобрали, и там я говорил, что сомневаюсь в том, что наши войска смогут удержать Курахово. То есть, но тогда, скажем, мои предположения не простирались далее конца ноября. Сейчас мы видим, уже подходит конец декабря, и слава богу, пока мы не можем сказать, что Курахово полностью под контролем противника. То есть там, да, он зашел в населенный пункт, да, он там продвинулся, но в то же время в этом населенном пункте есть наши войска. Поэтому тут какие-либо прогнозы, сколько еще продержится Курахово, я воздержусь от них.
А как вы считаете, почему тогда ваши прогнозы не совсем справились? Благодаря чему удается удерживать так долго Курахово силам обороны?
Ну, кроме эгоизма наших ребят, я тут не могу найти другой причины. Я очень рад, что я сумел ошибиться в данном случае. Было бы, конечно, лучше, чтобы я ошибся совсем, чтобы мы удержали Курахова. Но пока, к сожалению, мы видим, что тенденция, к несчастью, негативная. Я не буду рад, если мой прогноз так или иначе осуществится. Поверьте мне, пожалуйста.
Давайте тогда переместимся и на купинское направление. Новомлынск буквально в начале декабря удалось тогда отбить силам обороны и выдворить оттуда российских оккупантов. Ну а с Масютовкой в районе Дворичной все еще остается проблема. Пытаются там дальше российские войска закрепиться. И действительно удается, по данным Deep State, им это делать. Плацдарм там остается на правом берегу реки Оскол. Почему не удается там стабилизировать ситуацию в ВСУ? Там не очень очевидное, на самом деле, место было для плацдарма, ведь россияне с низин форсировали реку и зашли тогда на другой берег. Почему вот в Новомлынске удалось зачистить территорию, а вот в Масютовке, в районе Дворичной, ситуация сложнее?
Ну, к большому сожалению, не всегда получается то, что мы планируем. В данном случае в районе Дворичной, хотя и Новомлынск, он тоже в районе Дворичной был, тут как бы... И то, и другое, можно сказать, что в районе этого населенного пункта. Не получилось. То есть противнику удалось удержаться, перебросить подкрепление, даже в некотором роде плацдарм расширить и даже зайти, я так понимаю, на окраины данного населенного пункта. Расширив тем самым серую зону. И мы видим, что фактически существенная часть населенного пункта Дворично находится в серой зоне. Это очень неприятно на самом деле, потому что противник, если закрепится там и продвинется, и сможешь захватить Дворичную, он выходит на трассу на Купинск. То есть мы видим, что от Дворичной есть дорога, которая непосредственно пролегает к Купинску. А что это означает? Это означает, что этот населенный пункт будет находиться под угрозой с двух сторон. То есть и со стороны правого берега реки Оскол, и со стороны левого берега реки Оскол. Поэтому все это крайне неприятно. Плацдарм возле Новомлынска удалось сбить, но, к сожалению, мы видим, что пока плацдарм возле Масютовки даже скорее расширяется, нежели удается его сокращать.
Да, будем наблюдать за этой ситуацией вокруг Купинска. Ну, а тем временем в мобильном приложении для военных «Армия Плюс» появился рапорт на возвращение на службу после первого самовольного ухода из воинской части. Сообщила об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона 18 декабря. По ее словам, рапорт на возвращение из СЗЧ будет рассматриваться 24 часа. Также военнослужащим может выбрать себе часть, где хочет нести службу. Для этого нужно письмо от воинской части. Ну и далее ее цитата. Если человек возвращается из СЗЧ впервые, к нему не применяются никакие санкции. Более того, для человека гарантировано и быстро будут проведены все мероприятия по реинтеграции, восстановлению по службе и все социальные выплаты, отметила заместитель министра обороны. Напомню, что в августе парламент Украины одобрил закон, который предлагает не наказывать за первое самовольное лишение воинской части или дезертирства, если военный сам вернулся и командир позволил продолжить службу. Ну, а 29 ноября вступил в силу этот закон. Ну, и вот мы видим продолжение этой истории. Как вы оцениваете такие попытки государства найти диалог с военными насчет этой темы? Решит ли это проблемы СЗЧ?
Мы видим официальное сообщение о том, что существенная часть военнослужащих, которые ушли в Сочи, по-русски звучит Сочи, самовольное строение части, я изучаю это на украинском языке, с мобильной залученной частины. Вот, люди, которые ушли в Сочи, они в достаточно больших количествах возвращаются обратно. Называли цифры, я сейчас, честно говоря, не припомню, можно их поднять, но там оно исчислялось тысячами. Поэтому можно сказать, что данное решение декриминализировать, скажем так, первое оставление части самовольно, оно приносит определенные плоды. Потому что мы и так видим, что есть проблемы с комплектацией воинских частей, мы видим, что есть проблемы с личным составом, а если еще наложить на всю эту историю людей, которые самовольно оставляют части, ну то... Поэтому в данном случае оно приносит определенный эффект. Главное в дальнейшем, в общем-то, чтобы второго, скажем так, самовольного оставления части не было, чтобы с этими людьми проводилась определенная работа, чтобы у них оставалось желание служить и не возникало, скажем так, потребности, не потребности, скажем так, а намерения, поползновения снова покинуть воинскую часть.
Угу. Ну а тем временем силы обороны Украины вчера, 18 декабря, нанесли результативный удар по военному промышленному объекту РФ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, а именно по комбинату Каменский. О том, что было атаковано именно это предприятие, говорит результат геолокации, который провел Асинт-сообщество Киберборош. Нам сейчас редакторы покажут вот эту геолокацию этим сообществом. Ну а для удара, вероятно, были использованы баллистические ракеты «Атакамс», как пишет издание «Defense Express», о чем говорят попытки российских также ЗРК перехватить высотные объекты, так и крылатые ракеты типа «Storm Shadow». Об использовании последних также говорит еще одно видео с обломком одной подбитой ракеты в районе этого населенного пункта, и, в частности, был идентифицирован двигатель этой ракеты. Что вы скажете, почему не пожалели «Storm Shadow» на этот завод? Это крупная цель?
Да, это крупная, серьезная военная цель. Кстати, она такого не впервые. И несколько месяцами ранее была еще первая атака.
Да, в сентябре наносили удары дронами «Камикадзе» как раз.
Это очень важный военный объект. То есть любой НПЗ – это очень важный военный объект. Мы прекрасно понимаем, что такое нефтеперерабатывающий завод и насколько важно обеспечением топлива, обеспечение топливом и горючесмазочными материалами армию, да, то есть топливо – это кровь войны. Но я всякий раз говорю, что НПЗ – это прежде всего логистика. Данный завод, он находится в Ростове, в Ростовской области, и это достаточно близко от линии боевого соприкосновения. То есть логистически он был, наверное, очень важен прежде всего для частей подразделений российской армии, которые находятся и оперируют на юге нашей страны. Как я уже говорил, это очень важно с точки зрения логистики, потому что вот мы берем отдельный НПЗ, он обслуживает определенное направление, определенный сектор, да, если можно так выразиться. И, соответственно, под него подвязаны все транспортные и железнодорожные маршруты, автомобильные маршруты и так далее. То есть если этот завод выведен из строя, а, судя по всему, была поражена как минимум установка первичной переработки нефти, что, в общем-то, вырубает, ну, существенную часть предприятия, да, то есть процентов на 80, тем более, что эту установку невозможно просто так заново заменить. Она подсанкционная, то есть так скоро ее не достанешь, да, то есть это не микросхема, которую можно через третьи страны контрабандой завести на территорию Российской Федерации. То тогда придется, который мог бы обслуживать данное направление, а это переориентировать транспортные направления, железную дорогу, автомобильные и так далее. То есть это займет время.
Ну а на какое время удалось вывести из строя это предприятие и его работу?
Мне сложно сказать очень. То есть мы сейчас не знакомы со степенью его повреждений. Судя по всему, там еще нужно, так сказать, установить масштабы нанесенного ущерба. Мы помним о том, что нефтебазы, которые поражались ранее, не могли греть и 5 дней, и 6 дней, и неделю.
Угу. Тогда будем наблюдать также и за этой ситуацией. С нами на связи был Денис Попович, военный обозреватель. Спасибо вам большое, что смогли время присоединиться к нам, и, надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Перед тем, как мы перейдем к теме сегодняшнего появления главы РФ Путина перед россиянами, покажем вам одно видео. Российский военкор «Известия» рассказывает, как в разрушенную Красногоровку привезли ноутбук, чтобы посмотреть прямую линию Путина. Оцените, что вокруг него в это время находилось.
В том числе прямую линию смотрят и на освобожденных территориях, на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Вот лично мы сейчас находимся в Красногоровке, которая была освобождена в этом году. Но здесь на данный момент осталось около 50 человек. Именно вот в этом квадрате район многоэтажных домов Красногоровки, который находится в самом начале города, он достаточно сильно пострадал. Как можно видеть, некоторые квартиры полностью разбиты, полностью сгорели, некоторые дома полностью сгорели. Вот за моей спиной пятиэтажное здание, оно с первого по пятый этаж полностью сгорело, но тем не менее людям нужна информация. Такое важное событие не могли не осветить, помогли людям, привезли ноутбук, привезли связь, чтобы запустить, собственно, прямую линию в прямом эфире. В данный момент люди будут ее смотреть, как и все остальные граждане России.
Мы нашли это место на карте. Вот двор жилого дома, в котором стоит этот российский военкор, еще до 2022 года. Эти дома были целыми, как вы можете видеть сейчас на карте. Ну, а к нам сейчас присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко. Он посмотрел всю пресс-конференцию Путина. Сереж, как ты себя чувствуешь?
Привет. Ну, если начинаем с такого лирического вопроса, у моей семьи между Бахмутом и Солидаром была дача. Эти города, хочу напомнить, до основания разрушен российской армией. Так вот, на этой даче мы каждую весну картофель выращивали. И вот, если сравнить эту пресс-конференцию, я бы сказал, это как вонь от старого картофеля. Каждый раз ты понимаешь, что это очень неприятно и отвратительно, но, тем не менее, когда ты это видишь, все равно тебе плохо. Ну, я бы так сравнил бы свои ощущения от этой пресс-конференции руководителя Кремля.
Ну, давай тогда пройдемся по главному. Там наверняка было много сказано и для внутренней аудитории России. Но что нам важно знать в контексте войны и оккупированной части Донбасса?
Что нам важно знать? По мнению Путина, так называемая специальная военная операция у него идет по плану. Вот, российские войска, по его мнению, на территории Украины вот была такая интересная довольно-таки оговорка. Сначала он сказал, что забирают территорию квадратными километрами, а потом исправился на возвращают.
Такая то есть, оговорочка.
Да, семантика этих слов всем очевидна, то ли забирать, то ли возвращать. Ну, по его мнению, все идет по плану. Все прекрасно. Были вопросы также по Курской области от жителей, будет ли там восстановлено жилье, будут ли какие-то выплаты. Но он сказал, что да, безусловно, мы Курскую область освободим. Правда, не сказал, когда, но мы Курскую область освободим, и потом уже все будем восстанавливать. Отдельный вот ряд вопросов касался мирных переговоров. Вот, и вот одного из журналистов, которые там, ну, якобы журналистов, пропагандистов, которые задавали вопросы Путину, прозвучала такая фраза, ну, недословно, но люди в России тоже хотят мира, и якобы люди в России тоже устали от войны. Тоже такой интересный месседж, который там прозвучал. Так вот, несколько вопросов касались того, готов ли Путин, готова ли Россия к мирным переговорам. И каждый раз он говорил о том, что Россия готова к мирным переговорам якобы без каких-либо предварительных условий, но на основании результатов стамбульских переговоров, которые якобы были одобрены украинской делегацией. Но вот недавно президент Украины Владимир Зеленский вот по свежим следам опроверг это заявление Путина, по словам Зеленского, никаких там стамбульских договоренностей украинская делегация не одобрила. Вот. Так вот, Путин говорил о том, что Россия готова к переговорам, но как бы в течение этих переговоров надо учитывать ту ситуацию, которая происходит сейчас на земле. И что самое интересное, у него спросили, так с кем же в Украине вести переговоры, если позиция Кремля однозначна, что якобы президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен. Так вот, по мнению Владимира Путина, по его личному мнению, сейчас в Украине якобы легитимна только Верховная Рада и спикер Верховной Рады Стефанчук. И Путин сказал, что если вдруг будут какие-то мирные договоренности достигнуты, если надо будет подписать документы, то Россия не против подписать эти документы с Верховной Радой и со Стефанчуком.
Я еще обратила внимание, что много таких как будто постановок было. Например, Путин, очевидно, ожидаемый вопрос российского пропагандистского канала РИА о войне, он вынул флаг, подаренный ему, как он сказал, 155-й бригадой Тихоокеанского флота. Эта бригада сейчас воюет в Курске. И именно с Курска он почему-то решил начать тему войны. Вот ты тоже об этом упомянул. Как считаешь, изменилась ли форполитика? Получается, что Курск уже не умалчивается?
Курск не умалчивается, и та же самая 155-я бригада, которая сейчас воюет на территории Курской области, мы же прекрасно помним, чем она нам известна. Она известна колоссальными многотысячными потерями под Угледаром. Вот, и, ну, видимо, решил помянуть оккупантов, которые вот там погибли на территории Украины. Ну, Курская область, как я уже сказал, да, она не замалчивалась. Естественно, Путин не мог не упомянуть о том, что якобы на территории Курской области украинские военные несут, по его словам, колоссальные потери, и там чуть ли не одно из самых больших кладбищ натовской бронетехники. Вот. Ну, это все понятно, естественно, это все, ну, ситуация там используется для пропаганды. Вот. Но действительно, люди у него спрашивали, а когда же мы вернемся в свои дома на территории Курской области, а будет ли восстановление жилья разрушенного в Курской области? Ну, на что он сказал, что в первую очередь мы должны освободить территорию от вооруженных сил Украины, а потом, как он заверил жителей Российской Федерации, все вам будет. Будут вам и дороги, будет вам и восстановлено жилье, либо вам будут даны сертификаты на новое жилье в других регионах. Ну, мол, успокойтесь и ждите. Но когда у него спросили, есть ли какая-либо конкретная дата, когда будет освобождена Курская область, он сказал, что планы есть, даты есть, но озвучивать он их не собирается.
Угу. Спасибо, Сереж, тебе большое. Мы продолжим тему пресс-конференции Путина. К нам присоединяется Константин Батовский, политолог, директор агентства развития Приазовья. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как, по вашему мнению, что было главное для Путина заявить во время этой итоговой конференции? Ну и, возможно, было что-то, что вас удивило?
Ну, вы знаете, эти пресс-конференции — это традиционный такой жанр, который называется «успокоить общественное мнение перед праздниками». А на самом деле россиян волнуют вопросы, как всегда, бытовые, как всегда, вопрос о том, что в какой-то деревне нет газа, выносится тоже перед Путиным, потому что такая страна, как Россия, имеет ракеты, но не может обеспечить достойную жизнь своему населению. Поэтому это очень рутинное такое мероприятие, главный адресат которого – это, конечно, россияне. Эти все сказки для них. Меня лично удивил момент, неприятно удивил, конечно, это то, как Путин говорил, что людям русским скучно. Вот он говорил, что русские люди, им, они не могут жить спокойной жизнью, поэтому они ввязываются во всякие авантюры, потому что им очень скучно. А там дословно, вот где авантюры, там дословно движуха. И вот это вот, мне кажется, самое главное, что мы должны понимать про Владимира Путина, про его как характер, на то, что этот человек заради какой-то условной движухи готов начинать войны, убивать людей, просто потому, что ему скучно. В этом нет никакого иного смысла. Также меня, конечно, поразило вот это вот гипотетическое размышление Путина о том, а не ударить ли орешником по Киеву.
Да, устроить такую себе дуэль, как он сказал.
Устроить дуэль, как будто вот, ну, это вот что-то само собой разумеющееся, да, вот договориться и ударить по Киеву. Это лишний раз подтверждает, что Россия на самом деле считает, что они находятся в войне с Западом. Главный адресат, помимо россиян, это, конечно, Запад. Потому что Владимир Путин, то, что россиян успокаивает, Запад, по его мнению, должно сильно напугать. И он снова вот пугает весь мир, что просто так возьмет ради эксперимента. Да, опять не для того, что это нужно, а имеет какой-то смысл. Сбросить ракету, которая способна нести ядерный заряд, на 3-миллионный город в центре Европы, да, в данном случае Киев. И вот, вот это меня, конечно, очень-очень не то чтобы удивило, но насторожило, потому что мы должны понимать, и люди, которые вот хотят с Путиным разговаривать о чем-то, вступать с ним в переговоры, должны понимать просто психологию человека, с которым они имеют дело. Это психология вот абсолютного такого одержимого насильника, маньяка, если хотите, которому наплевать на человеческие жизни, и он готов их жертвовать ради абсолютно не имеющих ничего общего с реальностью целей.
Ну и продолжая как раз тему переговоров, один американский журналист во время этой пресс-конференции спросил, готов ли Путин пойти на компромисс в переговорах с Украиной, и Путин отвечает, что это украинская сторона отказалась от переговоров. Он заявил, что что были договоренности в Стамбуле, которые могли быть достигнуты, ну а далее цитата. Но приехал ваш сторонник Джонсон с хорошей прической, имеет в виду он бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и сказал, что нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют, но кончаются уже эти украинцы, ответил Путин. Почему, по вашему мнению, Путин так бредит Стамбулом?
Ну, во-первых, это был, безусловно, ляп один с украинской стороны, потому что один из членов украинской делегации позволил себе сказать, что, дескать, они там что-то подписали. Речь идет о Давиде Арахамии. И вот сказав вот это, он сделал неоценимый подарок российским спецслужбам. Они уцепились за его слова. И Путин стал повторять этот тезис, хотя на самом деле украинская делегация не имела вообще никакого права ничего подписывать ни с кем. Более того, она была сформирована каким-то странным образом, там были много случайных людей абсолютно, одного даже СБУ застрелило в процессе переговоров. Поэтому апеллировать к тому, что там написано, это, конечно, путинская фантазия. Апеллирует он к этому потому, что это те условия, которых он добивается. Он хочет лишить Украину армии, он хочет закрепить вот этот вот нейтральный статус, потому что это все играет на его нарратив. Вот он считает, что НАТО в Украине приблизилось границам России, а в Финляндии, например, и в Швеции не приблизилось. Он абсолютно одержим Украиной и одержим идеей уничтожения украинского государства. А вот эта вот, бумажка, она очень хорошо ложится вот в эту идею и в этот план. По сути, представляет собой такую дорожную карту уничтожения украинской государственности.
Константин, у нас остается две минутки. Ну, а как вы считаете, удалось ли этой пресс-конференции успокоить российское население в целом?
Я думаю, она показала на самом деле вот это вот такое экзистенциальное одиночество Путина, потому что он точно живет на своей отдельной планете. Эта жизнь мало понятна средним россиянам, потому что сколько лет проходит, сколько Путину власти, каждый год они его спрашивают про пособие, про бытовую несправедливость, из которой, собственно, Россия соткана. Это много говорит о россиянах, да, они не видят войну первостепенной задачей, у них по-прежнему там куча вопросов, кроме войны.
Ну, а война в целом интересует российское население?
Тех, кто в этом не задействован, не думаю, что она сильно интересует. Она интересует людей, которые в этом задействованы, те, кто сидит на вот этой игле пропаганды. А глубинный россиянин, он, собственно, выживает и делает, как ему говорит начальство. И абсолютно считает, делегирует всю свою ответственность за свою жизнь, в том числе своим начальникам. И мы это видим в процессе допроса вот, и разговора с российскими военнопленными в Украине, что они абсолютно они ничего не знают, они ничем не интересуются. И кажется, что это притворство. На самом деле нет, это не притворство, они такие люди. Вот они так живут, они не интересуются политикой, не хотят ничего знать. Когда им показывают вот боевик по телевизору и говорят, что вот Россия всех нагинает, им это очень нравится, потому что это такая психология слабака, который прибивается к сильному. Всегда хочется вот прибиться к сильному. И каждый год им кто-то должен сказать, что все будет хорошо, и вот этот вот сеанс явления царю народу – это такой вот ритуал. Вот мы наблюдали этот ритуал, собственно.
Константин, спасибо вам большое. С нами был Константин Батовский, политолог, директор агентства развития «Приазовья». Спасибо большое, что нашли время пообщаться, и, надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а наша программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же только вам напоминаю, чтобы вы подписывались на нас во всех популярных соцсетях, особенно рекомендую вам подписаться на наш Телеграм. Найти нас достаточно просто. Напишите во вкладке «Донбасс Реалии». Таким образом вы найдете наш Телеграм-канал. Также у нас есть сообщество и в Вайбере. Найдете вы нас аналогическим способом. Ну, а также напоминаю, что у нас есть еще одна форма связи, а именно анонимная форма для жителей оккупированной территории. Найдите эту ссылку в описании к этому видео и напишите ваш вопрос или предложите тему для эфира. И наши журналисты, мои коллеги, подготовят ее для вас. Спасибо, что провели это время вместе с нами, и увидимся.
Это было радио «Донбасс Реалии».